Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Напомню, мы продолжаем наш опрос. Вы можете рассказать, что вам нравится и не нравится в этом подкасте, описать интересные вам темы. Ссылку на опрос можно найти в описании к этому выпуску. Это Полина и Алиса. Сегодня без Вани. Всем привет.
Привет.
Жить в моменте, зона комфорта, состояние потока. Все эти понятия стали уже своеобразными клише и мемами. Их можно встретить в разных self-help книгах. Это так называют книги самопомощи, которые часто идентифицируют как психологические. В таких книгах можно встретить якобы легкие способы выйти замуж, раскрыть свой потенциал, побороть прокрастинацию, даже справиться с депрессией. Результат таких книг не гарантирован, но тогда какие книги вообще стоит читать, чтобы помочь себе, и как это делать, чтобы себе не навредить? Мы поговорим об этом сегодня с нашим гостем, психологом и психотерапевтом Геннадием Тарасовым. Геннадий, снова здравствуйте.
Снова добрый день, добрый день.
Геннадий, вот такой момент, который изначально интересует, когда я, в принципе, искала, какие есть книги самопомощи, какие есть книги по психологии, не очень понятно. А вот между ними есть какая-то четкая граница?
Четких границ как таковых нету. Скорее то, как это продает сам автор, по содержанию между самопомощью и психологическими книгами. Потому что есть часть, такие, условно говоря, профессиональной литературы, которая является и психологической, и может помочь в некотором смысле как самопомощь.
Ну, то есть на стыке такие.
На стыке, да. Есть просто какие-то обычные мотивационные книги, которые предполагают самопомощь, что ты за неделю станешь счастливым
миллионером.
И с женой, и миллионером, да. Вот, и научишься там дышать чем бы то только ни было. Но так обычно не происходит. Поэтому в этом месте это скорее позиционирование самого автора, как он продает, чем какого-то такого четкого разделения.
А если откатиться к истории, когда вообще появились вот эти книги именно и по психологии, и для вот человека-самоспасателя, что вот я возьму книгу и обязательно стану женатым миллионером через неделю?
Ну, я думаю, что вы все знаете эту прекрасную книгу, прекрасную в кавычках, про самопомощь. Конечно же, это любая книга религиозного характера и Библия. Ну, потому что Библия – это та самая книга, которая мне расскажет, как мне правильно вести свой образ жизни, чтобы мне стать счастливым. В этой книжке рассказывается про то, как мне успокоиться, как мне правильно себя вести, как мне вообще вести свой образ жизни, чтобы было все у меня хорошо. И это вот классическая такая книга в этом смысле самопомощи, ну и любая вообще другая религиозная литература, которая предполагает, что должна научить меня, как же мне правильно жить в этом мире. И это, естественно, ведет к истокам тысячелетней давности.
Ну да, такая давняя книга. Много раз издавалась.
Но не теряет свою актуальность, да, как мы можем замечать.
Ну такая, да, вечная книга, в общем-то.
Вечная классика, не звучало.
А вообще, если так посмотреть, в Библии, наверное, много психологии.
Давайте по-другому, знаете, как обратный вопрос спрошу к этому же. Много ли психологии в Анне Карениной? Но вот в этом смысле примерно столько же, сколько и в Библии. Потому что, ну, там точно, так как мы все говорим про людей, там есть какие-то персонажи, которые как-то там себя ведут, как-то себя предъявляют и что-то там делают, то любое вообще людское поведение, проявление людское, это, конечно же, условно говоря, в принципе относится к изучению психологии, да, что люди изучают в психологии. Поэтому в этом смысле, на самом-то деле, любое произведение, любую книгу, которую мы не возьмем, где есть человеческие существа, там точно мы можем что-то выискивать из психологических каких-то процессов.
Моделей поведения тех же самых.
Да. Ну, например, характеры. Я думаю, что все знают вот эту полушутку, но полуправду с мультиком про Винни-Пуха, который американского толка. Очень частая такая история про психиатрию, где мы можем на этих персонажах проанализировать, какими проблемами.
Психологические тесты, да-да-да, у кого какое расстройство, вот вы
да, про да-да-да, ну вот, вот есть несколько персонажей, и на основе этих персонажей можем пробовать, диагностировать, что там с ними происходит, да, какие у них расстройства и так далее. Поэтому в этом смысле в любой книге мы можем, ну, условно говоря, что-то психологическое найти, если захотеть. Да, то, что вот в психологии еще называется тоннельное мышление. Ну, если мне что-то надо где-то найти, я обязательно это найду и встречу. Все ищут подтверждение того, чем они питаются. Вот, что вот если мне нужно подтвердить, что там у меня есть какой-то там третий глаз, которым я вижу какие-то метавселенные, то в этих книгах я буду искать эти подтверждения, и я буду их находить, что действительно у меня есть третий глаз, и я вообще великий, самый могучий и прекрасный.
Ну, а вот, собственно, то, с чего начали, книги self-help и психологические по делению зависят только от того, как их продает сам автор. А вообще, как часто это встречается, что в книгах под грифом «психологические» вообще нет ничего общего с психологией?
Ну, подавляющее большинство. Большинство книжек, если мы зайдем в любой книжный и найдем, да, вот эту...
Табличку «психология».
Табличку «психология». Угу. Большинство из них – это какая-то чушь. Но так как, в смысле, там есть какой-то автор, который там где-то себя назвал каким-то там, не знаю, коучем или еще кем-то там, кандидатом психологических наук и продает свое творчество, это не значит, что там точно будет что-то очень качественное. В этом смысле очень много, большинство вещей не психологически нормально подкрепленных с апеллированием каких-то исследований и так далее и тому подобное.
Сразу хочется вот мне прям приземлить это на какое-то практическое применение. Вот мы пришли в книжный магазин, увидели там вот эту табличку «Психология», наугад взяли книжку, которая цепанула названием, обложкой, там каким-то посылом, вопросом. А как понять, что ты держишь в руках какую-то чушь, которая тебе не поможет и вообще может даже навредить? И может ли, кстати, навредить? Есть какие-то звоночки?
Давайте начнем с «как определить».
Самое простое. По таким двум маркерам. Первый маркер. Если вся книга состоит из того, что мне прописывают на каждой страничке, что же мне делать, ну, то есть ты просто начинаешь третьих шага и уже через неделю увидишь, как результат сам собой придет.
Угу.
Это хорошо бы тут, конечно, под сомнение поставить. Ну, насколько это действительно полезная книжка, если она все, что делает, это просто мне советует, как же мне правильно жить. Это первое. Второе, если более технически подходить к книгам, самое простое, ну, такое немножко туповатое в этом месте, посмотреть, есть ли вообще в книге сноски. Ну, если есть в книге сноски про какие-то исследования, если есть какие-то там авторы, на которые ссылаются, на других авторов, на которые ссылается сам автор, что вот этот материал он откуда-то берет, что исследование 16-го года проведено где-то там, и есть ссылка на это исследование, то тогда можно чуть больше доверять этому изданию, тогда можно чуть больше доверять этому произведению. И есть еще такой неочевидный пункт, мне кажется, третий, но я думаю, что про него чуть дальше, может, коснусь еще. Если меня книга полностью захватила, и я прям очень полностью ей проникся, вообще не раздумывая, ну, так, критически.
Да, отключил критическое мышление, да. Не сомневаешься.
Да, ну, то есть вот то, что, например, у меня в моем направлении психотерапии называется «я ем, глотаю, но не пережевываю». Ну, если я просто глотаю все, что мне дают, просто целыми кусками. И это правда, и это правда, и это правда. Ну, то есть какие-нибудь стандартные истории, там, не знаю, слышали вы или нет, про если я, например, на люстру закину красные стринги, понимаете, это точно приведет меня к успешному успеху.
Это уже такое из разряда мистики. Тиктоки такие, по-моему, очень часто публикуются.
Да, и это очень популярное, популистическое такое, очень публично на широкие массы людей заходящая литература. Как в 2000-х была история с НЛП, если я прикреплю $100 над своей кроватью к потолку и каждый день буду смотреть на $100, то через месяц или там через год я увижу, что у меня уже есть $1 000 000.
Но вот потому если что вот... эти $100 ушли и позвали с собой друзей, и они вернулись уже коллективно.
Да, но действительно, вот такая литература, вот самая простая, да, вот на практическом примере, вот про эти же $100. Ну, то есть вот если мне дают вот такие рецепты, то хорошо бы задавать вопрос, насколько адекватен вообще автор. Ну, потому что, с одной стороны, действительно кто-то, правда, может через год заработать 1 000 000. Ну, с этим я не спорю. Просто в таких книжках, вот в чем тут критичность обычно исчезает, сложность в том, что люди не замечают очень важного одного элемента. Они не замечают вот этот промежуток, что происходило между тем, как они $100 на потолок повесили, и тем, что у них появился миллион. Но если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что, скорее всего, этот человек батрачил 24/7, чтобы прийти к этому миллиону.
Это, собственно говоря, причина, по которой такие книги, во-первых, покупают, а во-вторых, они якобы помогают, как я понимаю. То есть человек получил этот миллион, смотря на $100, но он забывает то, что это не $100 ему помогли.
Все верно. Думаю, что вы тоже знаете вот эту шутку из 2010-х годов про мотивационные книги в разных соцсетях еще. Она летала везде, эта картинка, где пишут, что про любые мотивационные книги от миллиардеров. Как миллиардер на какой-нибудь там, не знаю, в Брайтон-Бич рекомендует какому-нибудь слесарю из Магнитогорска, ну, в смысле, как ему за месяц заработать первый миллион.
Да-да-да, что-то было такое.
Вот, но для меня это, правда, странная история. В том смысле, что они дают рецепты и не учитывают, что ну, нужен еще сам путь, который проделывает человек до этой цели. Именно поэтому, конечно, мотивационные книги продаются, потому что мне кажется, что мне сейчас дадут отличный рецепт, он очень легкий,
очень
он
четкий,
очень понятный.
Причем, да.
Очень четкий, действительно, да, и тогда сразу все что-то, как по волшебству, что-то произойдет. Вот. И это очень хорошо продается, это прям супер. В этом смысле точно можно этому респектовать как пиар-компании. Ну, с точки зрения какой-то научности, академичности или вообще, ну, каких-то реальных оснований, как устроена там психика и поведение людей, конечно, тут, ну, особо не стоит даже и говорить.
А могут ли такие книги навредить? Что, может быть, действительно кто-нибудь... Ну, вот приклеить $100 на потолок, это хотя бы, ну, мало навредит человеку. Ну, будет он на них смотреть. Ну, что самое страшное?
Ну, да,
не получит этот
человек,
миллион.
А человек, например, какой-нибудь условной депрессии, если будет... или, в принципе, с каким-то расстройством. Вот тут я уже не могу ручаться, и это я уже у меня такой довольно обывальный взгляд, но мне кажется, что если человек, которого ну, серьезная депрессия, будет читать книгу «Как же ему справиться с депрессией», он...
А там напишут «Гуляйте побольше и витамины ешьте».
А там могут, да, написать «Гуляйте больше, в компьютер поиграйте». Вот действительно именно о вреде. Кому не стоит читать такие книги и как они вредят?
Тут есть для меня как будто бы три пункта. Но если в целом говорить, то ну, такие книги скорее вряд ли вредят прям. Угу. Про какой-то конкретный реальный вред тут вряд ли мы можем говорить. Но есть нюансы. Нюансы какие? Первое. Ну, например, своим клиентам, которые приходят ко мне, например, с паническими атаками, с паническими расстройствами или тревожными расстройствами, я им в самом начале сразу крепко-накрепко запрещаю читать все, что бы то ни было про тревогу и про панические атаки.
Ого!
Это самое главное, потому что, ну, с учетом нашей культуры, нашей страны, все обычно до нас доходят, когда уже все, они к ручке подошли. Поэтому, когда они приходят, скорее всего, такие люди, они уже что-то поизучали, что-то нашли, что-то прочитали. Ну и в самом начале я обычно спрашиваю таких людей, знает ли что-то он про там, свою тревогу, про свою, например, паническую атаку, что он читал, что он изучал. И когда он мне что-то рассказывает, я говорю, забудь сразу вообще и вообще не притрагивайся никакой литературе про
почему?
Это.
А почему?
Потому что, если конкретно, например, про тревожные расстройства или про панические атаки, то изучение этой информации только увеличивает тревогу и панические атаки. Ну, а там в этом смысле, особенно так как люди не очень знают, какую литературу читать, да, какую-нибудь там специализированную, очень профильную такую.
С доказательной базой хотя бы.
С доказательной базой или, ну, и вообще, например, какую-то такую профессиональную литературу. Они обычно, конечно, заходят куда? Правильно, в Википедию. Да? Или куда-то на какие-то странные сайты, где пишут...
Какие поисковая выдача дает, такие заходят.
Да, самые первые три ссылки Гугла, вот нам, ура, и ответ. Угу. Поэтому мы им запрещаем, потому что ну, только усиливается эта история. Если они очень много будут читать, то, ну, то, что называется, можем их ретравматизировать, либо усугубить травмирующие вот такие стрессовые истории. Это вот реальный вред, который может нанести книга. Вторая история, второй нюанс, какой есть про вред, он довольно косвенный и пассивный, но что я имею в виду? На примере. Представим какого-нибудь человека, там, мальчика или девочку, которого детство было очень средненькое такое, очень травмированное, где, ну, не очень любим в семье, где его не очень принимали, признавали в семье, ну, там, где на него много ожиданий навешивали, что он любим только при определенных условиях, например, каких-нибудь, когда он выиграет там, Всероссийскую Олимпиаду по математике.
Да. Тогда ты хороший.
Да, тогда ты хороший. И то нужно подумать. Ну, там вот, ну,
а что второе место, а не первое?
Вот, да-да-да. То тогда такие люди в позитивном ключе, они, те, кто могут выбираться, условно говоря, из вот такой травмы, условно говоря, вот таких людей можем разделить, ну, условно, очень утрированно, на две категории. Те, кто после такой травмы уходит еще больше в себя и тогда 50 лет проводит офисной крысы где-то, и, ну, они просто признают, что вот они никакущие, им
я
ничего не надо.
Я недостаточно хорош, мне вот здесь нормально, да. Не пинают, слава богу.
Главное
понятно.
Стабильность, что меня не увольняют, а само неувольнение может меня немножко подпитывать, как любовь, принятие и так далее и тому подобное, что меня все-таки хоть как-то, но принимают в этом обществе. Есть вторая категория людей, условно говоря, которые выходят скорее так из сопротивления, ну, то есть они через саботаж выходят из этой травмы в очень сильное развитие. И особенно мы можем посмотреть, например, на всяких топ-менеджеров, директоров, особенно если они молодые.
Так-так.
То мы можем, правда, замечать, что там точно очень сильно подвязан дефицит, например, какого-нибудь признания или принятия, и очень сильно подвязана история и тема с ожиданиями. Что не просто так очень молодой топ-менеджер стал в таком молодом возрасте топ-менеджером.
То есть это, смотри, я стал наконец-то там, заметь меня, увидеть меня, вот это.
Конечно,
все.
Это, ну, не просто так. Все люди живут и живут, да, ну, не просто в этом смысле, не просто так на самом деле жизнь наша так устроена, что каким-то глобальным, условно говоря, свершением при, ну, такой, при норме развития, да, мы приходим, ну, скорее к какому-то там 40 годам жизни, к 50, да, там вот, если мы подумаем, совет директоров какой-нибудь крупной компании, корпорации, там обычно, ну, довольно старые, очень такие зрелые, мудрые люди. Не просто так, потому что это, ну, норма развития, так она устроена. Я уже на прошлом подкасте говорил, да, как у нас сейчас есть очень большое стремление к развитию детей, да, что мне нужно, чтобы мой ребенок, да, в общем, все умел, все знал, и к 10 годам, в общем, да, к 9 годам учился в МГУ.
Мы,
да,
собственно, подходим к вопросу о том, почему плохо так стремиться к этому развитию.
Потому что в этом смысле, если мы посмотрим нормальные академические, психологические книжечки, то можем заметить, что, например, вот детское развитие, вообще не только детское, вообще человеческое развитие, оно идет по временным, условно говоря, шкалам.
Угу.
И если я буду пытаться ускорять вот эти детские временные периоды возрастные, то тогда в этом месте мы можем вообще-то нехило травмировать ребенка. Ну, и он вот в этом смысле будет крайне несчастным. Все, например, знают там про кризис рождения, про кризис первого года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, кризис там 14, пубертатный период, кризисы есть 20 лет, кризис 35-40 лет, да, это кризис среднего возраста, и есть еще кризис там 60 лет. Если что, кому интересно, эти кризисы описаны в социопсихологической теории развития Эриксона. Вроде Эриксон. На определенной стадии развития, ну, и это про это не только Эриксон говорил, да, или, например, Фрейд тот же самый говорил про психосексуальное развитие, да, ребенка. Не просто так эти кризисы есть у нас в голове. Потому что к определенному времени у нас структура мозга так вырабатывается, у нас определенные нейроны начинают формироваться только к определенному возрасту. И чтобы, в общем, нам помочь мозгу сформироваться полноценно, нам нужно именно в этот определенный период времени делать то, что требует наша психика, наш мозг. Вот, например, самый великий психолог на свете Выгодский, это очень профессиональная литература, если что. Он как раз там прямо отлично показывает и доказывает, почему нельзя торопиться в этом смысле. Все же, конечно, так как его никто не читал, никто про это ничего не знает, все стремятся развивать ребенка побыстрее, чтобы он и в 5 лет
быстрее,
уже...
Быстрее, выше, сильнее,
конечно,
наше,
да, и на английском свободно разговаривал в 5 лет, и потом, чтобы он и математику знал уже за...
В футболе самым лучшим был.
конечно, самым лучшим за математику, за 6 класс уже должен знать дроби считать в 5 лет. Так вот, возвращаясь про вред, я помню, вспоминаем вот про этого человечка, который все-таки стремится вперед к развитию после всех этих травм. Если он берет эти книжки по мотивационному развитию, и он начинает читать, ну, как мы понимаем, что не все люди становятся топ-менеджерами там в 24 года. Есть просто люди, которые как-то живут в надежде, что они сейчас станут великими, что они, у них все время, да, фантазирование про то, сейчас как я заработаю что-то, сейчас как я стану, сейчас меня кто-то пристроит там директором в свою фирму. То когда он начинает читать эти книжки про мотивацию, как ему достичь успешного успеха и вообще стать самым лучшим на свете, то тогда в этом месте вот в чем пассивный вред тут происходит. Происходит очень важное такое некоторое расщепление. Расщепление между тем, кем я на самом деле являюсь.
И кем хочу себя сделать.
Да, и тем, кем я сам себя представляю.
И в голове и своей тогда... уже вижу, что вот сейчас я прочитаю, и вот я уже почти им стал. То есть так?
Да, ага. И даже если я стал, у меня есть много идей, как мне нужно к этому успеху идти. Да, я уже все, у меня в голове это прям кино идет, как я становлюсь великим. Я еще подхожу к своим знакомым и говорю, как они неправильно живут. И говорю, ну ты тоже вообще-то не очень правильно живешь. Тебе нужно так. Ты там, где в офисе работаешь, слушай, ну ты же понимаешь, что офис это не то. Тебе нужно, пойди, свое дело открой. В этом месте эти люди очень часто попадают в очень большое разочарование от своей же жизни. Потому что, когда этот человек, например, где-нибудь, не знаю, в Северодвинске живет, ну, в каком-то городе не очень большом, особенно где мало перспектив, или вообще этот город был построен в Советский Союз, вокруг только одного предприятия, к сожалению, он в таких условиях, где у него, ну, нету никаких возможностей выбраться, да, куда-то в Москву, и он может вот на данный момент времени вот все, что делать, это пробовать где-то на предприятии работать, а у него вот эти грезы про это будущее...
Он уже прочитал ту самую книжку от миллиардера, конечно, из Майами.
Конечно, у него на рабочем столе вот этот вид из какого-нибудь 130-го этажа Манхэттена... то он сталкивается с очень большим разочарованием, как минимум в себе. Вот есть моя одна часть, которая вот, я же знаю, чего я хочу. Нужно просто взять вот это, просто взять и сделать, не лениться. Все же любят это слово, просто взять и сделать. И в какой-то момент он замечает, а в каком месте он сам на самом деле находится. Ну, то есть я смотрю, а я все еще, не знаю, механик на этом предприятии, и у меня просто нету таких денег, чтобы куда-то перебраться,
к
нету поддержки.
К нему, получается, добавляются те кризисы, с которыми и так априори человек сталкивается.
Конечно. И тогда все верно. И тут вот то, что называется, происходит вот эта самая ретравматизация, потому что его и так в детстве особо никто не признавал, да, не говорили, какой ты классный, потому что просто ты есть, а говорили, что ты классный только при условии. Поэтому он начинает делать такую же штуку с самим собой. Он начинает ожидать от себя, как он должен стать самым великим, и сталкивается, постоянно натыкается на эту стенку, что он не такой все еще великий. И я ухожу в жесткое разочарование, я ухожу вот в это самое одиночество, в экзистенциальный кризис, что а я-то на самом деле для себя как будто бы и никто.
А вот я такой будущий миллионер окажусь в этой экзистенциальной пустоте вне зависимости от того, какую я прочитаю книгу. То есть это будет книга «Self-help. Как стать миллионером за 100 дней» или это все-таки будет какая-то психологическая книга? Или психологические книги вообще на такую тему не могут быть?
Вот в этом смысле настоящие какие-то прям действительно основательные психологические книги...
Рецептов не дают, я так думаю.
Рецептов не дают, да. Их в этом смысле вот в таком виде их нету. Угу. Вот это как раз для меня как будто подходим как раз вот к какому-то такому вопросу, ну, в смысле, в чем прикол самих психологических книг, угу, и в чем их различие вообще.
А, собственно, хотелось уже от вредных советов перейти к полезному.
Да, а то мы в какую-то такую, да, в очень какую-то депрессивную картинку ушли.
Читаешь книгу, получаешь экзистенциальный кризис.
Да, про различия. Вот самое важное для меня, про что вот до этого, например, не говорил, в большинстве случаев действительно какие-то хорошие, стоящие психологические книги, они рецептов не дают. Они дают кое-что другое, наиболее важное. Они дают некоторое понимание, а как это у меня. Отвлекается ли мне это, что мне говорят, или нет. Самый простой пример, вот самый классический, возьмем какую-нибудь книжку, какую-нибудь прям профессиональную литературу. Например, есть книжка вот для психологов «Личко. Психопатология акцентуации личности у подростков». Книга про нашу характерологию. Что там описано? Там есть несколько там видов характерологии и какие мы. Да? И вот если мы будем читать эту книжку, то я могу четко отслеживать, ну, довольно очень ясно, что мне откликается, что, ого, это мое, а что не откликается, ну, это не про меня.
Это все будут так читать эту книгу? Или все равно тут же, мне кажется, вообще, в принципе, любая проблема такой книги в том, что как раз очень тяжело критически воспринимать эту информацию и правильно ее применять.
Да, но вот через метафору пойду. Вот если представить некоторую гору, да, вот гора – это все содержание этой книжки. Вот в этом смысле обычно в любых книжках, в таких нормальных стоечках, даже это не важно, кстати, даже каких, вот, скорее всего, есть маленькая тропинка через эту гору. Вот это очень простой пример, вот также вот про любые, например, книжки Фрейда. Если посмотреть на его содержание этой книжки в виде горы, то на самом деле вот все, что там точно, правда, полезно, это некоторая маленькая тропинка, которая мне, правда, подойдет, что мне точно откликается, как я понимаю эту книжку. И в любой книжке, в принципе, то же самое. И в любой даже художественной книжке, да? Например, берем любую книжку, которую рекомендуется, например, по школьной программе. Когда нам учитель задает на лето читать книжку по школьной программе...
Мы его не читаем.
Конечно, мы делаем кое-что другое. Что мы делаем?
Читаем краткое содержание.
Конечно, вот оно и... Конечно, потому что мне не важно, как выглядит этот дуб, который мне описывают в течение 10 минут, на 15 минут, этот автор.
Мне важно, кто там выжил, кто нет.
Конечно, мне важно в этом... Конечно, что происходило, самое ключевое. И вот в этом смысле в книжках всегда и в нормальных психологических книжках всегда есть вот какая-то тоненькая такая тропа, которая мне, правда, откликается. И которая обычно не дает мне рецептов. Скорее, она мне вкидывает некоторое зерно через призму некоторого такого размышления и критичности поразмышлять, а как это у меня, например, в жизни происходит, правда ли это мне подходит или не подходит, чтобы потом, в этом смысле, решить, делать ли мне с этим что-то или нет. Когда вот до этого я говорил, что если книжка меня полностью захватывает, и я без критичности просто в нее вовлекаюсь, и как будто мне кажется, что каждая глава – это то, что мне надо.
И ну, все про меня.
Конечно. И не только. И когда там книжка же ведь мотивационная, она же еще же ведь как может описываться. Вот чтобы мне понять, как мне действительно стать счастливым, мне нужно точно от корочки до корочки прочитать ее. Что если я пропущу хоть одну страничку, ну то есть, ну все.
Магия не сработает.
Конечно, все. Я никогда не выберусь из этого подвала. Я не стану очень там каким-нибудь...
Женатый миллионер у нас сегодня такая.
Женатый миллионер. Все верно, понимаете? Но и вот в этом смысле вот для меня это вот ключевая история. Вместо того, что мне дают рецепты, скорее смотреть...
Как... Получается, дают очки, чтобы посмотреть на себя повнимательнее. Вот так.
Конечно. Тут вот важный тогда нюанс уточню, что я имею в виду под рецептами. Ну, потому что в нормальных книжках, конечно, тоже иногда даются, например, вот в психологических... Да, вот есть же книжки про семейные отношения, как улучшить там браки. Да,
их, как по-моему, улучшить... бесчисленное множество.
Да, их много.
Вообще.
И есть несколько точно отличных. А большинство из них можно выкидывать сразу в мусорку. Вот в таких книжках очень часто даются практические просто примеры, как устроен брак, например, у какой-то пары. И я могу смотреть, да, вот я же читаю эту книжку, и вот слушаю, как у этой пары конкретной, у них вот семейный брак, у них, в общем, устроен. И вот в этом смысле тоже отличие. Там могут показываться действия, которые там автор, например, совершает, если он практикующий, например, терапевт, да, или там какие-то его сноски, чтобы он делал с этим всем, или как бы он улучшал. Вот для меня это скорее не является рецептом, потому что обычно в мотивационных книгах рецепты, они для всех и вся, а в таких книжках, более качественных, я смотрю пример, примериваю этот, да, вот этот сюжет на себя, Если он мне подходит и он мне близок, что похоже, правда, у меня так же, я могу смотреть, что делала эта пара, или наоборот, например, да, если там описывается, что их брак там через 3 года развалился.
Угу.
И вот потом идет какая-нибудь там анализ автора, почему он развалился, как им кажется. Он думает, так, тогда буду думать, что мне тогда не делать, чтобы он не развалился.
Ну да, или делать так, чтобы все-таки такого не произошло.
Ну, вот понятно. Такая вот какая-то история. Вот в этом смысле. Самый простой пример, раз мы уже начали про пары. Ключевой, вот, который рецепт я, например, точно могу давать всем сразу, про сохранение брака. Самое лучшее, самое прекрасное, самое минимальное, что мы можем делать в браке, чтобы он не рассыпался чертям через полгода, не угрожать расставанием. Очень
да,
маленький...
Любая, мне кажется, угроза в отношениях, это уже маленький надлом такой.
Да, но вот угроза расставания, это вот всегда какое-то центральное место, потому что, ну, у всех по-разному. Вот в этом смысле, ну, с одной стороны, это можно как рецепт, да, предподносить. Но, например, мало ли найдутся какие-нибудь пары, которые со мной могут возразить, сказать, слушайте, да мы у нас вот в паре так устроено, что мы вообще шутим так.
Ага, это дает нам энергию, вот
да.
Это все.
Ну, если вам это подходит, да, и вы все еще не расстались...
Тут, наверное, важно понимать, что это шутка. Раз уж они так действительно шутят, то
да.
Это уже не
главное,
совсем...
Главное, чтобы оба это понимали.
Да, то есть
еще.
Это уже не совсем угроза, это уже просто какие-то слова. Вот ты 5 раз повторишь, не знаю, слово любое, и ты уже перестаешь понимать его смысл. Тут и так
ну,
же.
Ну, это да, наверное.
Тебе 5 раз сказали, давай расстанемся, и ты такой...
Как в некоторых парах, как бы свободно, ну, довольно оскорбительно обзываются друг на друга люди,
ну,
для
да,
них это тоже
такое.
Нормально.
Да, и вот в каких-то качественных книжках такие истории, они не преподносятся в идее, что делай так, и точно будет хорошо. Они преподносят, что вот у этой пары случилось так, они развелись, потому что там жена каждую неделю грозилась уйти к маме обратно. И постоянно, в смысле, там, чемодан собирала, а муж ее останавливал с цветами. Вот у них это так. Но если мне, когда я читаю эту книжку, так подходит, что так лучше не делать, то тогда ну, я могу брать себе как прием, как некоторый опыт для меня, тогда этого не делаю. Но он точно не описывается, что делай вот раз, два, три, и так будет хорошо.
А вот мы обсудили 2 такие, мне кажется, ключевые темы, на которые пишутся такие не очень хорошие книги, но на которые также есть и хорошие психологические книги. Это вот «Как стать успешным успехом» и «Как найти любовь во всей своей жизни, сохранить ее, никуда не уйти». Это вообще характерно для только книг, отечественных психологических или и self-help в том числе? Или это, в принципе, как бы такое общее желание всего человечества, и, в принципе, книги за рубежом и отечественная литература, они мало чем отличаются?
Это в этом месте международная практика по очень простой причине. Особенно 2 темы, да, которые мы говорили. Вот если их немножко психологизировать, да, немножко перевести на терапевтический язык, это про что? Вот эти 2 темы. Первая тема – это про отношения с самим собой. Второе – это про отношения с другим.
Угу.
Вот все, что надо знать. И в этом смысле каждый в мире человек вообще-то любит и вообще-то всем всегда интересно именно отношения. Ну, нет ничего в этой жизни интереснее, чем отношения.
Ну, как люди за мыльными операми наблюдают. Я сейчас «Дикий ангел» смотрю, не могу оторваться.
Слушай, ну и сплетни, всем же интересно. А он что сказал? А она ему что сделала? Это же тоже про отношения.
В целом, да.
Конечно, не просто так. «Дом-2» живет так много времени. Да, потому что это про отношения. Все любят отношения. Просто отношения бывают в разных формах, в разном содержании. Но это все про отношения. Поэтому, конечно же, самые популярные, самые продаваемые книги – это, конечно, про отношения. В любом случае, в любом виде. Про отношения с самим собой, да, про отношения меня и отношений с деньгами, про отношения меня и моего личностного роста, про отношения меня и моей самооценки, уверенности, про отношения меня и другого. Да, вот эта самая популярная книжка, да, вот, например, 30-х годов, да, Дейла Карнеги, да, типа «Как обрести друзей», например. Ну, это же бестселлер, бестселлер. Поэтому это мировая практика, тут больших прям разниц нету. Есть только, если уходить в какую-нибудь там этнопсихологию, в смысле про психологию культур, то там, в принципе, некоторые вещи мы можем обнаруживать про некоторые различия. Ну, например, самое простое, так и мы говорим про мотивационные книги. Если посмотреть там, через некоторую категорию сравнения культур, то, например, в западной культуре стремление к риску чуть больше выражено, чем у нас, например, в восточной культуре. Да, Россия все-таки относится к восточной культуре, да, в этом психологии. И тогда мотивационные книги вообще, да, вот, которые вот самые продаваемые, да, они же все американские, они все западные. В Америке они чуть лучше работают в том смысле, что когда мне дают рецепт, что нужно то-то, 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 там человеку чуть проще подорваться и начать что-то делать, потому что идея с риском, да, идея рисковать, идея вот такого спонтанного некоторого действия у них чуть лучше развит. Да, ну, например, да, не зря, в общем, там так любит кредиты, да, это что же про риски, так любит все брать в ипотеку. И вся культура у них на этом все и держится.
Ну, чувствуют себя нормально при этом.
Конечно.
Да.
У них и в этом-то и прикол. В России, как мы понимаем, все любят стабильность. Лучше, в общем, сейчас я подожду.
Покоплю.
Конечно, накоплю там что-то. Да, сейчас подожду хороших времен. Да, как вот этот человек, да, из Северодвинска. Сейчас, ну, надо подождать, пока наступит весна. И тогда, может быть, меня дядя куда-то там пристроит. Это вот про некоторые ожидания. А так, в этом смысле, по самому содержанию, тут особо прям разниц нету. Все пишут про одно. Как мне стать успешным?
Мне вот еще было интересно, есть же специальные именно учебники по психологии, которые, например, читают вот студенты психфаков. Если обычный человек, который решит упороться, прочитать все эти учебники и стать самим себе психотерапевтом, как его остановить? Надо ли его от этого останавливать? И чем вообще это может закончиться? Не сойдет ли он с ума, найдя у себя вообще все болезни?
Да нет.
Ничего плохого не случится же, да?
Ничего плохого не случится. Скорее тут, ну, во-первых, очень интересно, зачем ему это? Ну, потому что академическая научная литература, ну, она же скучная. Ну, она же вообще невыносимая. Она крайне муторная. Зачем кому-то ее читать? В этом смысле прям вреда особого не будет. Но на самом деле, как и не будет особо большого толка, потому что, ну, не помню, на прошлом подкасте я вроде говорил, но так тут в двух словах объясню. Напоминаю, да, что про изменения вообще в любом человеке, про этот самый успешный успех. Да, и на прошлом подкасте, я помню, немножко говорил про книжки тоже. Почему книжки особо на самом деле не работают? Потому что книги – это про отношения с собой. И так как я в отношениях с самим собой, то я ограничен своим же восприятием. У меня есть рамки самого себя. А сами изменения возможны только в отношениях. Но все изменения в принципе происходят только в отношениях. В этом смысле, кстати, если кому-то все-таки хочется научной литературы, почитайте, конечно же, того же самого прекрасного Льва Семеновича Выгодского. Он как раз там отлично, прекрасно объясняет, почему устроено именно так, что все изменения происходят именно в отношениях. Идея в этом смысле я не буду очень сильно разворачивать, очень коротко. На примере, не знаю, какое нам изменение нужно. Мы хотим научиться кататься на велосипеде. Как происходит в реальности, ну, самое естественное научение? Ну, то есть, если я взрослый человек, то я, конечно, могу всякие туториалы посмотреть где-нибудь там, всякие видосики, и пробовать учиться. Но в этом смысле, если я как ребенок я не могу этого сделать, да? Ну, просто так научиться.
Просто подарили велик, делай с ним что-нибудь.
Тогда появляется очень важный объект, да, то, что называется взрослая фигура, в виде, например, какого-нибудь отца, у которого есть эти знания. У меня есть, вот Выгодский, еще будет умная терминология сейчас пойдет, к сожалению, то, что называется культурно-исторический опыт. Допустим, я буду отцом. У меня, как у отца, есть этот навык, есть эти знания, вот культуры и истории, мне как-то там пришло вот это знание, как кататься на велосипеде. Чтобы, в общем, мне развить этот навык у своего ребенка, я сначала вместе с ним в его же деятельности, то, что называется еще там у Эли Конина и Давыдова, называется совместная деятельность. В совместной деятельности я, условно говоря, передаю этот культурно-исторический опыт ему.
Там то есть катаюсь даже... на велике вместе с ним?
Нет. Вот это очень важно. Когда, например, ну, самый главный навык, чтобы научиться кататься на велосипеде, это, конечно, не только крутить педали. Самое главное, это вот это самое равновесие, удержание баланса.
Ну, не бояться велосипеда.
Не бояться велосипеда, да. То есть, как технически обычно происходит, даже я помню, как меня, например, мой папа учил кататься на велосипеде. Я сажусь, пытаюсь крутить, он идет рядом со мной, держа руль и сидушку эту, и меня катит, а потом немножко подталкивает и отпускает. И я вот в этом процессе, когда он меня оттолкнул, я в этом месте пробую держать равновесие. Вот тут вот в этом месте, ну, там, Выгодский вводит два понятия: экстериоризация и интериоризация. Ну, экстра – наружу, интро – внутрь.
Так.
То есть, когда я пытаюсь научить своего ребенка, да, кататься на велосипеде, то тут происходит то, что называется экстериоризация. То есть я, по сути, ну, метафорически вытаскиваю свой вот этот навык, вот этот свой культурно-исторический опыт наружу, передаю ему, да? Ну, вот как некоторый предмет, да, когда я дать ему какую-нибудь там мороженку. Он берет этот опыт, и сначала он, ну, как-то пытается ориентироваться. То есть каждый раз он падает, так 10 раз он падает. Вот в тот момент, когда у него научается немножечко держать баланс, тут происходит то, что называется интериоризация. То есть этот самый культурно-исторический опыт начинает проникать к нему в психику. И вот со временем вот этот культурно-исторический опыт из меня передается ему. За счет этого происходит вот, ну, то, что называется ассимиляция вот этого опыта, происходит интериоризация, и вот в этом месте как бы все, у него есть в этом смысле, условно говоря, качественные изменения. Чуть более сложный пример про навык плавания. Ну, есть родители, которые просто кидают ребенка в воду и плыви.
История из древней Спарты.
Конечно, да. Если выжил, молодец. Если не утонул.
У нас был про это подкаст, и как бы это очень плохой способ.
Конечно. И не просто так, да, потому что он может, ну, исключительно на своих условно рефлексах попытаться, ну, потому что его в воду засунули, этого ребенка, он должен вообще-то не умереть.
Ну, развивается фобия, скорее всего.
Конечно, тут происходит травматизация. Все верно. Это что? Это правильно. Это отношение с самим собой. Когда я один в воде, и я должен побороть всю эту воду, мне нужно не умереть. Даже если мне 2 годика, я не понимаю, что происходит, рефлексы никуда не деваются. Да? Поэтому это, конечно, вообще вредный способ. А когда я, в смысле, как родитель, да, сначала, ну, в смысле, беру ребенка там под руки,
ну,
и
да,
его там, да, как-то, в общем, по какому-нибудь пруду, там, речке или там морю, или бассейну начинаю туда-сюда, в общем, возить, немножечко, ну, там, постоянно слегаться, например, отпуская руки, чтобы он пробовал сам держаться на воде. Это и есть передача культурно-исторического опыта. Так происходит изменение в норме, в качестве. И это пример, на самом деле, не только про такие навыки. То же самое относится и вообще к психотерапии, в принципе, при любых даже там всяких депрессивных, тревожных расстройствах.
Вот, я как раз хотела про это спросить. То есть есть у меня некоторые знакомые, которые говорят, зачем мне идти к психотерапевту, я сейчас книжечку почитаю, и все у меня будет нормально. Но тут получается, что психотерапевт, как родитель, он тебя придерживает.
Конечно.
А не то, что ты прочитал, как плавать, и пошел, собственно, нырять в пирсы.
Естественно. Потому что, конечно же, чтобы идти в качественные изменения, нужна вообще-то, ну, как минимум, поддержанная и удовлетворенная, как минимум, фундаментальная потребность в безопасности. Мне должно быть достаточно безопасно, чтобы идти в гущу леса. А когда я начинаю читать книжку и думать, что, естественно, я сейчас сам поменяюсь, да, если у меня там, не знаю, у меня проблемы с самооценкой, сейчас я куплю книжку по самооценке, то через метафору, например, плавания, по сути, все, что ты делаешь, это ты, короче, в лягушатнике барахтаешься, на глубину не заходя. А это невозможно. В психотерапии, да, например, вот при самооценке, нужно, чтобы ты вошел действительно, ну, с головой, и хорошо бы, если, ну, не если, должен быть точно кто-то рядом, кто тебя будет немножечко поддерживать на плаву.
Чтобы ты выплыл вообще оттуда.
Конечно, чтобы ты выплыл. Если ты будешь тонуть, то вместе мы тебя немножко поддержим. И вот так и работает именно вот психотерапия, а то вот с этими книжками барахтаться в этом лягушатнике, ну, как бы...
И то есть ты, возможно, даже будешь нормально уже двигать руками, тебе же написали, как ими двигать, но толку, я так понимаю, от этого уже не особо будет.
Всплывешь с одной своей самооценки.
Да, вот это, кстати, отличное, это, кстати, отличный пример, действительно, что в таких мотивационных книгах тебе рассказывают технику, как мне хорошо плыть и очень быстро к этому успеху. Но хорошо бы в первую очередь заметить, что ты все еще в лягушатнике, чтобы реально посмотреть, работает ли моя техника, да, что насколько я правда быстро иду. Мне нужно выйти из лягушатника и пойти в нормальный бассейн.
Ну и так, на финалочку, какие вы 5 книг посоветуете из психологических прочитать нашим слушателям? И при каких обстоятельствах они будут полезны?
Ну, 5, конечно, мало.
Ну, давайте 10.
Качественные книги, которые точно готов рекомендовать. Ну, например, самое первое, что я точно готов, это очень... Надо понимать, что я тут еще буду какую-то часть сейчас очень популярной литературы порекомендую.
Так это же хорошо. То есть, если она популярная, это значит, что она как раз-таки... Она значит, что она не такая академичная, чтобы у тебя свело зубы, и ты это выкинул.
Вот, да-да-да. Это я вот полностью согласен. Первая «Женщины, которые любят слишком сильно», Робин Норвуд. Кто-нибудь знает?
А о чем она?
Ну, так условно говоря, это, мне кажется, должна быть настольная книга любой девушки, любой женщины, которая хочет понимать, как у нее устроено ее отношение.
Угу.
Это про созависимое отношение, про абьюзивные отношения.
Угу.
Если, ну, там, обычно на титульном листе там есть подпись у этой книжки, что эта книжка для вас, если для вас отношение и любовь равняется страданиям. Если в отношениях я замечаю даже минимальное страдание, эта книга прекрасно описывает, как я в этом месте вообще нахожусь. Там нету рецептов каких-то очень голословных, что сразу... Вот это, кстати, любит очень Михаил Лобковский, да?
Угу.
Что-то не так, бегите. Что-то не то, уходите. Что-то не то, собирайте вещи, сваливайте.
Но это же избегание, вот это то самое.
Да, да, но...
Но это одна единственная стратегия.
Угу.
Кому-то, кстати, можешь даже подходить. Ну, это ладно. Второе для семейных пар. Джон Готман «Семь принципов счастливого брака». Это прекраснейшая тоже настольная книжка про вообще развитие, да, семейных отношений, как я могу лучше выстраивать семейные отношения. Одна из, например, глав, это как раз, что очень часто, например, встречается тема агрессии в парах.
Угу.
Вот там отлично описывается вообще механизмы и процессы, и там очень какое-то хорошее содержание про легализацию многих тем, которые обычно, например, в парах не встречаются, да, а их хорошо бы встречать. Ну, например, да, вот, например, с темой агрессии.
Угу.
В абьюзивных отношениях можем замечать, например, очень большое неадекватное количество агрессии, а у каких-то пар очень миленьких, например, можно встречать вообще отсутствие агрессии. Самый простой пример.
Это какой? Тоже плохо?
Конечно, в какой-то
ужасно.
Момент долбанет так, что вот первым не снилось вообще никогда.
Конечно.
Ух.
Самый простой пример, я думаю, вы знаете все этих людей, это, например, Павел Воля или Сан Утяшева, которые рассказывают, как у них нет ни одной никакой ссоры. Я точно не посягаю на их личную жизнь, не говорю, как им правильно жить.
Угу.
У них, если им так подходит, им так подходит, и вообще все
конечно.
Прекрасно. Но у большинства семейных пар в этом месте вообще-то, ну так, я бы задался бы вопросом. А что у них там вообще с агрессией связано? Потому что на агрессии вообще там много чего делается. Напоминаю, да, что агрессия – это еда. Ну, я ем – это агрессивный акт. Я занимаюсь сексом – это чистая агрессия. Много вообще бытовых вещей я делаю через агрессию. Парам также можно, ну, в смысле, отнести для семейных отношений «Обними меня крепче». Чью Джонсон. Это для пар такая эмоционально центрированная работа про улучшение взаимодействия в парах.
Угу.
Про себя еще, да, про работу с собой. Отличная штука. «Сексуальность, любовь и гештальт». Это Бриджит Мартель. Это, в этом месте, мне кажется, очень важно все-таки нормализовать у нас в государстве все-таки тему секса. Да, мне кажется...
Это бесспорно.
Вот. Это про прекраснейшую работу и самопознание про свою сексуальность и про свою сексуальную жизнь. Там даже иногда где-то попадаются даже конкретные техники, которые могут мне позволить лучше понимать про себя. Да, как вы понимаете, разница вот в этом месте как раз от мотивационных книг, что этих техник не про то, как мне стать
прийти
самым сексуальным, да,
да,
или
да,
там
да.
вообще с машиной, а про
а
то,
как можно попробовать.
Мне, конечно, пробовать и вообще познавать себя. Потому что, например, все-таки в семейных отношениях, в семейных парах секс и сексуальные отношения вообще-то являются одним из трех краеугольных камней отношений. Это одна из главных столпов, на чем держатся вообще все отношения.
Угу.
Что еще? Бас – это Вандерколк, «Тело помнит все». Если кто-то хочет побольше поизучать про свое детство, про свои травмы, про свои неврозы, почему они, откуда они, как они выглядят, вот это можно хорошо изучать. Ну, какая-то такая экзистенциальная работа, конечно же, это Ирвин Елом «Вглядываясь в солнце», на «Жизнь без страха смерти».
Угу.
Для тех, кто потерял какой-то смысл, кто не знает, куда дальше двигаться, как мне найти вообще некоторую осмысленность в моей жизни, да, потому что если я замечаю, что я застрял в очень серой рутине, очень в таком мгле будней, можно ее читать. Ну и также есть такая полумотивационная, но скорее она вдохновляющая, а не мотивационная книга, это к этому же, это Виктор Франкл «Скажи жизни да». Тоже экзистенциальная психотерапия про смысл жизни.
Да, я слышала. Ага. Это психолог, психотерапевт, как он в концлагере, да?
Это да, да, да. Это немец еврейского происхождения, прошел Аушвиц. «Скажи жизни да». Это книжка, где он описывает свой опыт нахождения в концлагере и как он приходит как раз-таки, он создатель экзистенциальной психотерапии, как он приходит к созданию этой школы, где он прям описывает, что... Я вижу, как вот заключенные, такие же, как я, что кто-то умирает, кто-то погибает, кто-то не выдерживает. И он размышляет, почему так происходит. Mm-hmm. И он видит, что замечает, что выживают лучше те, у кого есть некоторый смысл. Для чего я могу бороться все еще за эту жизнь, находясь в концлагере? Как вы понимаете, там условия крайне нечеловечные.
И непонятное будущее.
И непонятно будущее. Вот. К Ирвину Елому также могу рекомендовать, например, если кто-то из слушателей все-таки подумывает пойти к психологу или психотерапевту, можно почитать книжку «Лжец на кушетке». Там можно познакомиться, как, в принципе, выглядит, например, гуманистическая психотерапия. Ну, в принципе, как можно готовиться, если кто-то боится, а вообще люди боятся идти на терапию.
Конечно, у нас не принято.
Конечно, вот. Там можно посмотреть, как это, в принципе, устроено. Это такая популярная литература. У меня есть парочку точно очень таких более профессиональных.
Давайте.
Очень коротенькие. Это даже тут частично все-таки даже относительно не книжки, а скорее какие-то статьи более профессиональные. Но они, во-первых, направлены на профессионалов, чтобы для понимания, как работать, например, с клиентами. Но и для самих клиентов тоже хорошо. Например, есть у Зигмунда Фрейда, про это мало кто знает, но у него есть нормальная на человеческом языке написанная работа, называется «Скорбь и меланхолия». Это он великолепнейшим образом, это лучшая просто работа про описание работы горевания на ситуации потери, да, если я потерял, например, близкого человека. Он там великолепным образом описывает, как происходит само горевание. Ну, потому что все про 5 стадий знают, да, горевание, там, отрицание, торг, вот это все, гнев, депрессия, вот. Но не понимают, как это использовать, и почему это так, и зачем это нужно.
И что с этим делать?
И что с этим делать, да. Ну, есть они и есть. Как мне перейти на следующую стадию? Вот. Это, конечно, очень такая популистская, вот эти вот 5 стадий. Ну, то, хотя тоже работающая. Но вот там прекраснейшим нормальным языком описывается, почему важно горевать, почему это нормально и как это, в принципе, устроено. Почему, если там у тебя погиб котик, да, там свой любимый, вот лучше на следующий день не бежать за таким же новым. Лучше немножечко подождать и погоревать про эту утрату. Очень важно, вот тут описывается очень хорошо. Также про абьюзивные отношения, про созависимые, про зависимые отношения, если там, а у нас в России это распространено, да, если там родители алкоголик или там кто-то вообще в любой зависимости, можно почитать коротенькую выдержку, например, треугольника Карпмана. На это просто зависимые отношения, да? Жертва, спасатель, агрессор.
Которые постоянно еще меняются.
Которые
местами.
Меняются, они в динамике, конечно же. А также еще, но не очень рекомендую следующую вот книгу, которую я думал про теорию Берна читать, рекомендовать, про транзактный анализ. Есть у него бестселлер мировой, да, называется «Игры, в которые играют люди»,
да,
и «Люди,
да,
которые играют
такое?
В игры». Для тех, кто прям очень сильно любит читать, который не я. Я вот, например, не очень сильно люблю читать. Ее не рекомендую в полном объеме, потому что она очень скучная и муторная. В этом месте проще читать все-таки не книгу, да, вот «Игры, в которые играют люди». Скорее можно прочитать даже на Википедии, на каких-то
описание?
Психологических сайтах саму теорию. Да, вот про эти наши внутренние 3 структуры, внутренний родитель, ребенок и взрослый. Про это скорее можно просто читать, угу. понимать, кто внутри меня еще находится, кроме меня самого. Ну, то есть, эти книги, как вы понимаете, они не дают, в смысле, рецептов, они дают большее понимание, как я устроен.
Угу.
Вот, это такие, это более целенаправленные угу. книги, не очень заумные, точнее, работы, которые для общего понимания можно применять. Есть две работы, очень заумные, для самых жестких людей, которые очень хотят. Это мои последние две книги, если что, да, я не бесконечно буду. А читать, естественно, как я и говорил, конечно же, во-первых, Выгодского. Если кто хочет разобраться, кто очень хочет понять истину, как действительно устроена психика, угу. и посмотреть и заметить самые глубинные процессы работы психики, это великолепные работы. Да, начиная от его ранних работ, заканчивая всякими там мышлениями и речь, да, про детство, про развитие, и вот все это, Выгодский, наше все, это, ну, он всех уделает, и никто меня в этом не переубедит. И вторая книга на основе работ того самого Выгодского, на основе культурно-исторической психологии. Есть книга, нормальным людям я не рекомендую ее читать.
Каким же читать? Ненормально.
Очень увлеченным, давай так их назовем.
Если вы прочитали очень такие вот все эти работы, и вам показалось, что это все очень легко, все очень просто, рекомендую очень сложную работу. Автор Федор Ефимович Василюк. Это мой бывший ректор, он меня вел на бакалавриате. Его работа под названием «Психология сознания и переживания» – это самое сложное, что я читал. А Зигмунд Фрейд – это довольно детское чтиво по сравнению с «Психологией сознания и переживания». С одной стороны, это великая работа, потому что, ну, например, вот для общего понимания, чтобы вы понимали, что там рассказывается и доказывается, вообще показывается, что наше переживание – это самостоятельная внутренняя деятельность. Это не просто какая-то реакция организма. Мы все понимаем, что слово «деятельность» предполагает что-то сложное, да, вот деятельность. Мне нужно создать машину. Вот довольно сложная деятельность. Тут много процессов. Вот переживание – это тоже отдельная внутренняя деятельность. Если вы хотите понять абсолютно все нюансы, как работает, как устроено переживание, как устроено наше сознание, ее для самых лютых читателей, кто очень сильно любит читать очень сложные работы, ее рекомендую. Вот. Я ее не выдержал, прочитал не всю. Я прочитал ее где-то или половину, или где-то три четверти, потому что это слишком...
Весь этот список книг есть у нас в Инстаграме, вы можете его посмотреть. И завершая нашу беседу, напомню, что у нас есть подкаст «Страхи» о том, чего мы боимся, о чем переживаем и как с этим справиться. Он выходит по понедельникам, а найти его можно на нашем сайте во вкладке «Подкасты». В гостях у нас уже второй раз психолог и психотерапевт Геннадий Тарасов. Большое вам спасибо, Геннадий.
Спасибо вам, что позвали.
С вами были Полина и Алиса. Всем пока.
Пока-пока.